Мэтт Нири создал 50 успешных приложений. 50! И при этом он не написал ни единой строчки кода. Но знаешь, в чем его главный секрет?
В чем же?
Он намеренно начинает с того, что делает их абсолютно уродливыми.
Ха, звучит парадоксально.
Да, да. Сегодня мы выясним, почему перфекционизм убивает идеи еще до их рождения, и почему попытки сделать, ну, как бы красиво с самого начала – это верный путь к провалу. Добро пожаловать в наш сегодняшний детальный разбор.
Этот подход, если честно, вообще ломает привычные стереотипы. Инструменты разработки без кода, ну, вот эти так называемые no-code-платформы, в сочетании с искусственным интеллектом сегодня создают иллюзию такой, знаешь, полнейшей магии.
Нажал кнопку, и все работает.
Именно. Возникает ощущение, что достаточно просто нажать пару кнопок, наговорить идею в микрофон, и бум, сложный работающий продукт готов. Но за фасадом этой магии скрывается очень строгая архитектурная логика.
И вот тут нам как раз поможет источник нашего глубокого погружения.
Да, видео Мэтта Нири. Оно содержит 20 выстраданных на практике уроков человека, который, ну, прошел этот путь те самые 50 раз. Наша задача сегодня извлечь из этого опыта конкретное пошаговое руководство.
То есть мы разберем, как именно нужно мыслить и действовать, чтобы избежать месяцев, потраченных впустую на создание того, что никто не будет использовать.
Точно.
Итак, давайте разложим это по полочкам. Любая стройка начинается с фундамента. Прежде чем хвататься за виртуальную отвертку, ну, нужно понять, в какой среде вообще предстоит работать. Я вот думала об этом, и мне кажется, что создание приложения без подготовки — это как попытка собрать мебель из Икеи без инструкции.
О, да.
Да еще и с завязанными глазами.
Прекрасная аналогия. И первая ловушка, в которую попадают практически все новички, это паралич выбора.
О, форумы.
Да-да-да. Источник очень ярко описывает, как люди тратят десятки часов на чтение бесконечных споров на профильных платформах вроде Reddit. Они пытаются выяснить, какая ноу-код-платформа идеальна, какую технологию стоит избегать.
Ой, извините, я перебью, это же просто кроличья нора.
Абсолютно. И эта аналитика на старте – чистая иллюзия продуктивности. Человек читает форумы и думает, что он работает над проектом.
А на самом деле?
А на самом деле он просто оттягивает момент столкновения с реальностью. Правда заключается в том, что для создания первой версии продукта практически любой современный инструмент подойдет идеально. Главное правило здесь выбрать одну платформу и просто начать строить.
То есть аналитика крадет время у реальной разработки?
Именно так. Каждая минута, потраченная на сравнение технических характеристик, которые на данном этапе даже не нужны, это потерянное время. Инструмент всегда можно сменить позже, когда проект действительно упрется в его ограничения.
Логично. Гораздо продуктивнее направить эту стартовую энергию на то, что формирует реальное восприятие продукта. И вот источник предлагает начинать с выбора доменного имени.
Да, урок номер 16.
Часто бывает так, что после долгих мозговых штурмов и создания идеальной концепции выясняется, что все подходящие домены либо заняты, либо стоят целое состояние.
Боль разочарования.
Именно. Поэтому разумнее сгенерировать небольшой список идей с помощью нейросетей и сразу проверить их доступность через сервисы вроде Namecheap. Домен — это фасад здания. И как только этот фасад выбран, нужно переходить к проектированию внутренних помещений.
То есть к визуализации пути пользователя. Это критически важный этап, урок номер 2. И его многие пропускают, желая поскорее перейти к так называемой разработке.
Хотят сразу кодить, ну или собирать блоки в нашем случае.
Да. Автор настаивает на использовании виртуальных досок, таких как Мира или Визели. Это виртуальные пространства, где можно просто раскидать стикеры, обозначающие экраны приложения.
Ага.
Суть в том, чтобы понять логику. Вот здесь человек нажимает кнопку регистрации. Куда он попадает дальше?
Что он видит на главном экране?
Именно. И вот важная цифра. 10 минут такого планирования предотвращают ситуацию, когда разработчик вкладывает 10 часов в создание сложного раздела, а потом понимает, что пользователь логически до него просто никогда не доберется.
10 минут экономит 10 часов. Потрясающе. Но, слушай, даже имея план экранов, их нужно как-то оформить. И вот тут мы подходим к дизайну.
Урок номер 3.
Да, и признаюсь, один из советов автора заставляет немного усомниться. Он прямо говорит: «Не пытайтесь быть креативными, просто копируйте чужие успешные дизайны». Для этого он предлагает сервис Mobin, огромную библиотеку интерфейсов реальных приложений. И у меня возникает логичный вопрос.
Давай.
Разве суть создания нового продукта не в том, чтобы предложить рынку нечто свежее? Но разве инновации не требуют оригинальности в том числе и визуальной подачи?
Это очень распространенное заблуждение. Инновации должны решать проблему пользователя, а не создавать новые головоломки. В пользовательских интерфейсах психология привычки всегда побеждает креативность.
Привычка важнее?
Абсолютно. Большинство популярных приложений похожи друг на друга не из-за лени дизайнеров. Они используют паттерны, которые уже доказали свою эффективность.
То есть, если я открываю новое приложение...
Ты подсознательно ожидаешь, что иконка профиля будет в правом верхнем углу, а навигация где-то внизу. Если попытаться изобрести велосипед и спрятать меню в нестандартное место, это резко увеличит когнитивную нагрузку. Человек почувствует раздражение и просто закроет приложение.
А-а-а, я поняла.
Поэтому совет копировать рабочие интерфейсы технологических гигантов – это способ проявить заботу о пользователе. Ты позволяешь ему пользоваться программой интуитивно.
То есть не нужно заставлять людей учить новый язык жестов только для того, чтобы воспользоваться одной конкретной утилитой.
Точно подмечено.
И, кстати, говоря о языках, мы подходим к еще одному барьеру для тех, кто изучает эту сферу и не умеет писать код. Это профессиональный жаргон.
О да, урок 12.
Чтобы эффективно работать с платформами или, ну, писать запросы к искусственному интеллекту, нужно называть вещи своими именами. Источник упоминает такие термины, как «бэкэнд», «функции», «бейджи». И, если честно, когда просто перечисляешь эти слова, звучит пугающе.
Для новичка 100%.
Как бы ты объяснил это простым языком?
Давай представим классический ресторан. Зал, где сидят гости, красивое меню, столики – это фронт-энд, то есть интерфейс, который видит пользователь.
Ага, фасад.
Верно. А вот закрытая от посторонних глаз кухня, где хранятся продукты и где повара готовят блюда по сложным рецептам – это и есть бэк-энд. Пользователю не нужно видеть, как именно шинкуют капусту, ему нужен готовый салат.
Логично. А что такое функции в этой аналогии?
Функции – это конкретные кухонные приборы. Например, блендер, у которого есть только одна задача – смешать ингредиенты.
Так, а бейджи?
А элементы интерфейса вроде бейджи – это, скажем, маленькие красные наклейки на меню, привлекающие внимание к новым блюдам. Суть в том, что если человек, создающий приложение, не знает слова «бэкэнд», он просто не сможет попросить нейросеть правильно настроить базу данных. Язык формирует реальность разработки.
И вот когда этот словарь освоен, а чертежи готовы, начинается непосредственно процесс сборки. И вот здесь начинается самое интересное.
Тот самый момент истины.
Да, именно здесь вступает в игру та самая философия уродливых приложений, о которой мы упоминали в самом начале разбора.
Урок номер 4.
Стратегия разработки, согласно источнику, требует жесткой приоритизации. Если в проекте есть сложная, неизведанная техническая задача, ну, например, нужно заставить приложение распознавать голос в реальном времени, создатель должен собрать максимально примитивный серый интерфейс из стандартных блоков.
Никаких рюшечек на этом этапе.
Абсолютно. Главная цель – заставить технологию работать в принципе. Полировать кузов автомобиля имеет смысл только тогда, когда вы точно знаете, что его мотор вообще заводится.
Эта философия напрямую борется с еще одной гигантской ловушкой – излишней инженерией. Это 5-й урок.
О, давай про это подробнее.
Очень часто начинающие создатели продуктов тратят невероятное количество энергии на создание архитектуры, способной выдержать наплыв десятков тысяч пользователей.
А по факту?
А по факту у них нет еще ни одного реального клиента. Они строят эти сложные серверные решения для масштабирования продукта. И в итоге база кода или структура ноу-код проекта становится настолько раздутой, что добавление даже малейшей новой функции превращается в мучительную пытку.
Слушай, это же как купить огромную конвейерную печь для промышленной пиццерии, когда повар еще даже не отработал рецепт теста на одной единственной пицце для своих друзей.
Идеальная метафора. Зачем тратить ресурсы на решение проблем, которых пока просто не существует? Этот принцип тесно связан с бережливым подходом. Это 9-й урок. Источник подчеркивает, что больше функций не значит лучше.
Избыток возможностей, наверное, просто перегружает интерфейс.
Да, он размывает основную ценность продукта и, что самое критичное, бесконечно отодвигает день релиза.
Угу. Пользователям редко нужен швейцарский нож с сотней лезвий, если им просто нужно отрезать кусок веревки.
Именно. Им нужен один острый инструмент, который идеально решает конкретную проблему. И чтобы создавать такие узкоспециализированные инструменты, сегодня не нужно писать сложные алгоритмы с нуля. Источник в 11 уроке делает акцент на использование микроинструментов, работающих через API. Например, сервисы от OpenAI или платформы вроде Replicate.
Знаешь, слово API звучит так, как часто, но давай разберем саму механику, чтобы она стала понятной каждому слушателю. Что на самом деле происходит, когда оно код приложения обращается к OpenAI через API?
Давай снова вернемся к нашей аналогии с рестораном.
Давай.
Клиент сидит за столиком, то есть находится в вашем приложении. На кухне стороннего ресторана, серверах OpenAI, работает гениальный шеф-повар, то есть нейросеть.
Так.
Ваше приложение не может само пойти на ту кухню. Ему нужен курьер. API — программный интерфейс приложения. Это и есть этот курьер, или, если угодно, официант. Он берет заказ от пользователя в вашем приложении, например, текст, который нужно перевести, несет его по строго заданному маршруту на серверы OpenAI, ждет, пока шеф-повар выполнит перевод, и приносит готовый результат обратно пользователю. Разработчику не нужно понимать устройство нейросетей, ему нужно лишь уметь правильно оформлять заявку для этого виртуального курьера.
Звучит очень просто. Но мне кажется, именно здесь кроется опасность быстрого прототипирования.
В чем именно?
И когда возникает сбой, появляется серьезная проблема. Как починить систему, если ты даже не писал для нее код? Это подводит нас к важнейшему этапу отладки и техники безопасности.
Совершенно верно. И тут источник предлагает очень дисциплинированный подход. 6-й урок гласит: вносить изменения нужно только крошечными порциями.
Чтобы не сломать все сразу.
Именно. Если сломалось приложение, нужно точно знать, какое именно действие вызвало сбой. Если внедрить сразу десяток масштабных изменений, поменять дизайн, обновить базу данных и подключить новый API, найти источник ошибки будет почти невозможно.
Это как варить суп и бросить в него сразу 10 разных специй. Если вкус стал отвратительным, определить виновную специю уже не выйдет.
Отличное сравнение. Тестирование каждого маленького шага позволяет просто отменить последние действия при возникновении ошибки.
А если баг, программная ошибка, все-таки закрался глубоко? Источник использует интересную метафору с засором в трубах. И чтобы найти этот засор, нужно открывать канализационные люки, проверять поток данных, или, грубо говоря, читать логи.
Да, системные журналы.
Но, слушай, для человека без технического бэкграунда предложение почитать логи звучит как приглашение расшифровать древнеегипетские иероглифы. Как эта механика работает на практике, например, в том же Bubble или Lovable?
Эту концепцию проще всего представить на примере владельца загородного участка, который установил длинную систему полива из нескольких соединенных между собой шлангов.
Так, представили.
Владелец открывает кран, но вода из распылителя на конце не идет. Что он делает? Он же не выбрасывает всю систему целиком?
Но надеюсь, что нет.
Он идет к месту первого соединения шлангов и разъединяет их. Идет ли там вода? Да. Значит, первый участок исправен. Он идет ко второму соединению. Воды нет.
Ага. Значит, засор во второй секции?
Вывод очевиден. Чтение логов в пошаговом режиме работает точно так же. Разработчик просит систему зафиксировать, как выглядят данные после первого шага программы, затем после второго. Ему не нужно уметь программировать, ему нужно лишь увидеть. Ага, на первом шаге адрес электронной почты был, а на третьем шаге поле почему-то стало пустым.
То есть данные теряются на втором шаге?
Да. И именно этот конкретный участок проблемы можно описать искусственному интеллекту, чтобы он помог найти решение.
И когда мы начинаем так пристально работать с данными, на первый план выходит вопрос безопасности. Это 8-й урок. Скорость разработки — это отлично, но она вообще ничего не стоит, если данные пользователей не защищены.
Ну да, безопасность — это святое.
В источнике приводится просто леденящий душу кемер. Знакомый автора приложения случайно допустил утечку конфиденциальной информации, приватные отзывы, которые менеджеры писали о своих подчиненных.
Ох.
И эти отзывы стали доступны самим сотрудникам. Какой кошмар! Это же настоящая катастрофа для бизнеса.
Доверие теряется в одну секунду.
Да, репутация выстраивается годами кропотливой работы, а уничтожить ее можно из-за простой небрежности в настройках приватности базы данных.
Защита данных — это фундамент, без которого вообще невозможно переходить к следующему этапу.
А следующий этап — это момент, когда безопасная и работающая подделка превращается в реальный бизнес.
Верно. Интеграции, запуск и аналитика.
Итак, что же все это значит на практике? Прием платежей – это, пожалуй, самый высокий барьер для любого создателя продукта. Источник в 13-м уроке советует не искать легких, но сомнительных путей, а использовать платформу Stripe. Да, у нее есть определенная кривая обучения. Но почему так важно использовать именно индустриальные стандарты?
Ну, потому что, когда речь заходит о взимании реальных денег с банковских карт реальных людей, процессы становятся невероятно сложными. Что происходит, если на карте клиента нет денег?
Или если банк блокирует транзакцию из-за подозрения в мошенничестве?
Вот именно. Платформа вроде Stripe берет на себя всю эту невидимую, но критически важную работу по обеспечению безопасности транзакций и соблюдению международных финансовых стандартов. Пытаться настроить что-то подобное самостоятельно
— это риск потерять бизнес в первый же день.
100%. Точно так же обстоят дела и с коммуникацией. Автор рекомендует сервис Loops для управления email-рассылками. Он позволяет через те самые простые вызовы API отправлять как маркетинговые письма, так и жизненно важные транзакционные сообщения. Ну, например, квитанции об оплате или ссылки для сброса пароля.
Но, знаешь, помимо сбора денег и отправки писем, существует еще один мощнейший инструмент, превращающий приложение в бизнес. Это 10-й урок «Аналитика поведения».
О, это мой любимый пример из материала.
В материалах описан поразительный случай. Команда имела тысячи ежедневных пользователей в своем приложении, но они совершенно не представляли, как его развивать.
Они просто добавляли функции наугад.
Да, опираясь на собственную интуицию, но все изменилось после внедрения инструмента аналитики под названием PostHoc. Как только создатели увидели, что реально делают люди внутри продукта, они смогли увеличить количество платных подписчиков на впечатляющие 40%.
40% — это огромный скачок.
Огромный. Но здесь, знаешь, у меня возникает серьезный повод для дискуссии.
Какой?
Ну, мы все бывали на сайтах, где кажется, что система буквально дышит нам в затылок, отслеживая каждое движение мыши. Где проходит граница между полезной аналитикой, которая помогает соло-разработчику, и пугающей тотальной слежкой, которая вызывает у пользователя отторжение? Не отталкивает ли это людей?
Это очень глубокий и правильный вопрос. И разница кроется в том, на чем фокусируется аналитика. Качественная аналитика изучает не конкретную личность, а поведенческие паттерны в массе.
То есть обезличенные данные?
Да. Инструменты вроде того же PostHoc показывают тепловые карты и воронки. Они показывают, на каком именно экране отваливается 80% пользователей. Или какую кнопку призыва к действию люди просто не замечают, потому что она сливается с фоном.
Понятно, да.
Вместо того, чтобы навязывать аудитории функции, которые создателю кажутся гениальными, аналитика позволяет слушать молчаливые действия пользователей. Это не слежка, понимаешь, это эмпатия, выраженная через данные.
Эмпатия через данные? Красиво звучит.
Это инструмент, который позволяет убрать препятствия с пути человека и сделать его опыт максимально комфортным.
Это идеальный баланс. И этот подход к оптимизации процессов плавно переводит нас к финальному и, возможно, самому важному аспекту всего нашего руководства.
Самому создателю.
Верно. К психологии и рутине создателя. Какой бы идеальной ни была архитектура приложения, если человек, который его строит, выгорел, проект обречен.
Без вариантов.
Источник делится несколькими нестандартными методами организации рабочего процесса. Например, 15-й урок «Как ускорить общение с нейросетями», которое часто превращается в бесконечное печатание текста.
О, это боль многих. Написание длинных, детализированных инструкций промптов для искусственного интеллекта отнимает массу времени и сил. Автор использует инструмент голосового ввода VoiceInk.
Просто говорит с компьютером.
Да, человек просто проговаривает свои мысли вслух, а система сама преобразует их в структурированный текст. Это радикально меняет скорость работы. И здесь мы касаемся гораздо более глубокого инсайта, чем просто экономия времени на наборе текста.
Речь о когнитивной нагрузке.
В точку. Разработчики терпят неудачу не потому, что инструменты слишком сложные, а потому, что они тратят львиную долю своей умственной энергии просто на попытки удержать контекст задачи в голове.
О, да, я это прекрасно понимаю. И именно поэтому следующий совет автора, 17-й урок, кажется мне по-настоящему революционным в своей простоте. Он касается завершения рабочего дня.
Запись видео.
Да. Ведь редко бывает так, что разработка заканчивается ровно на логической точке, когда все идеально работает. Часто остается недоделанная функция, неразрешенный баг. И когда на следующее утро человек возвращается к проекту, он тратит часы на то, чтобы вспомнить, а где именно я остановилась и о чем вообще думала.
Точно.
Автор предлагает записывать короткое видео с экрана в конце дня, например, используя утилиту SuperCut. В этом видео создатель просто объясняет самому себе текущий статус. Так, я остановилась вот на этом экране, пыталась подключить эту базу данных, проблема выглядит вот так. Это как оставлять хлебные крошки в лесу.
Шикарная метафора.
Жизненно необходимо. 18-й урок.
Да. В источнике приводится забавный пример. Автор шутит, что в моменты ступора он просто идет на улицу кормить коз.
Кормить коз.
Да. Суть, конечно, не в козах, а в том, чтобы физически дистанцироваться от проблемы. Свойственная многим попытка пробить стену головой, часами гипнотизируя монитор в поисках ошибки, обычно приводит только к появлению новых ошибок от банальной усталости.
Это точно.
Чаще всего решение самой запутанной архитектурной проблемы приходит в голову во время прогулки или мытья посуды, когда мозг переключается в фоновый режим обработки информации.
И это требует определенного склада ума, терпения. Это 19-й урок. В эпоху, когда социальные сети переполнены инфлюенсерами, обещающими золотые горы и миллионные бизнесы за одни выходные.
О, эти обещания миллионов за ночь.
Да-да. Очень легко поддаться ложным ожиданиям. Инструменты ноу-код действительно демократизировали процесс, но это все еще интеллектуально сложный труд. Источник напоминает о важности терпения. Важно фокусироваться не на мгновенном богатстве, а на маленьком ежедневном прогрессе. Радость — это осознание того, что идея из твоей головы превратилась в работающий продукт на экране смартфона.
Черт возьми, я действительно могу это создавать?
Да, это само по себе огромное достижение.
Если синтезировать все эти 20 уроков и опыт создания 50 приложений в единый алгоритм, картина получается на удивление стройной.
И какой же итог?
Чтобы добиться успеха, нужно преодолеть стартовый паралич выбора и сфокусироваться на планировании пути пользователя.
Так.
Затем отбросить гордыню, копируя проверенные визуальные паттерны и строить максимально простые базовые версии продукта, не пытаясь заглянуть на годы вперед. Крайне важно тестировать систему микроскопическими шагами, используя логику как инструмент поиска засоров и бескомпромиссно защищать данные.
Угу.
И, наконец, опираться на надежные сервисы для приема платежей, прислушиваться к данным аналитики и беречь свой собственный когнитивный ресурс, оставляя себе видеоподсказки на завтрашний день.
Идеальное резюме. И прежде чем мы завершим, мне хочется оставить всех слушателей с одной мыслью для самостоятельного размышления.
Давай.
Мыслью, которая, ну, логично вытекает из всего масштаба изменений, которые приносят платформы без кода. Что, если истинная ценность этих инструментов заключается вовсе не в том, чтобы каждый начинающий разработчик обязательно стал владельцем технологической империи?
А в чем же тогда?
Что если главная революция кроется в тотальной демократизации самого процесса решения проблем? Вполне возможно, что в самом ближайшем будущем умение быстро собрать собственное небольшое приложение, ну, для автоматизации рутины, в отделе или даже просто для планирования семейного бюджета, станет таким же базовым, обыденным навыком, как сегодня умение пользоваться формулами в таблицах Excel.
Ого! Это перспектива, которая действительно полностью меняет то, как общество будет относиться к созданию программного обеспечения в ближайшие годы. Я абсолютно согласен.
На этом наш детальный разбор опыта создания приложений без написания кода завершен. Инструкция к этому сложному процессу прочитана, детали разложены по полочкам, и теперь остается лишь взять инструменты и начать строить. Удачи всем тем, кто изучает эту сферу в реализации собственных идей. И до новых встреч!